Так какого же сотрудничества мы ждем от них? Если мы соединимся с ними, то мы потеряем всякое значение. И для чего мы боролись 12 лет? Или было бы честно с их стороны просто устранить временное правительство? Не хотите поддерживать? Так сгоните! Но и на это они не решаются, понимая, что власть их не была бы общенациональной. И они поступают безнравственно. Желают власти, но не желают ответственности. Какой же вы предлагаете недостойный компромисс? Если правительство явно остается опять таким же бессильным, эти компромиссы сгложут нас в позорной немощи. Сегодня они требуют убрать только Милюкова или еще Мануйлова, а завтра срежьте им Шингарева и Львова, а там дойдет очередь и до остальных. Изгоев выглядел неприлично неистово. Он говорил как будто главную речь своей жизни, и три десятка членов ЦК слушали ее без единой реплики или нетерпеливого движения. До сих пор только буржуазия говорила об идущем стремительном развале России, и за это рвали наши газетные листы. Но теперь об этом с опозданием, нехотя, заговорили и социалисты. Российский социализм без отечества — это и есть анархизм. И революция летит под уклон, и с ней же разобьется Россия. Российский социализм показал, что он умеет разрушать, а созидать бессилен. Он обратился к худшим инстинктам человека, разнуздал их, а теперь не может справиться. Он уже устроил войну всех против всех, села против села, общинников против отрубников, крестьян против горожан, рабочих против мастеров и инженеров. Все требуют средств от государства, и никто не платит налогов. Все рвутся как можно больше и скорее получить, и как можно меньше работать. Кто недавно возмущался насилием над собой, вот на наших глазах превратились в насильников. В стране уже созданы армии для будущей гражданской войны. Но вы сегодня хотите подорвать свою сторону? Тут раздались протесты против преувеличений. Но Изгоев как не слышал. Всюду насильничество, всюду грязь и всюду мерзость. И это достигнуто всего за 2 месяца. А социалисты заигрывают с анархией или даже сами осуществляют. От того, что новые душители называют себя социал-демократами или эсерами, нам не легче. Если либеральную газету закрывает местный совет, чем это легче царского произвола? Или если тифлисский совет разгоняет кадетское собрание? Да прежние душители, по крайней мере, не присваивали себе чужих типографий. Социалисты проявили себя как толпа безыдейных насильников, своекорыстных и тупых невежд. Вспомните. Любимой темой прежних публицистов были указания на непосильность падающих на города и земства расходов на полицию. А у кого сегодня повернется язык повторить те обличения, когда милиция поглощает средств в 5 и в 10 раз больше, не исполняя и 1/10 прежней полицейской работы? Чуть дорвавшись до власти, кинулись за окладами и жалованиями. И вот отсутствие власти уже настолько тяготит население, что на местах начались самосуды. Временное правительство отменило смертную казнь, так ее применяет само население. Виновер напомнил о регламенте. Уже включили электричество, и оно осветило изрядную смущенность слушателей. «Теперь мы много говорим о ленинстве». Да, большевики уже создали свою Красную Сотню, Рабочую Гвардию, 1000 вооруженных рабочих проводить революцию социальную. Но большевики не отдельное что-то. Они только сделали крайние и последовательные выводы из российского безродинного социализма. И с последней тоской, тоской неспасаемого, посмотрел изгоев на слушателей. Господа, идти на сделку с ними безумие. Все шаги умеренности опоздали. Социалисты поносили нас 2 месяца. Так очистите им поле деятельности. Пусть создастся правительство из одних левых. И пусть они скорее покажут свою несостоятельность. И пусть они сами раскаются, когда вместо прекрасного социализма увидят родину в анархических судорогах. И их смоет волна. Страна нуждается в предметном уроке. И чем он скорее придет, тем лучше будет для России. Сохранится больше нетронутых сил. А мы, может быть, сохраняя ряды, вступим потом еще для спасения. Господа, господа, — оборачивался он в ту и в другую сторону, почти умоляя, — не идите на этот губительный компромисс. Вам не простит его история. Это будет значить, мы разбиты на голову. Вреднее всего коалиция с социалистами. Они будут разрушать, и они же свалят на эгоистическую буржуазию. Ужасен именно гнилой коалиционный период. Вместо того, чтобы удержать Россию на сползании, вы только создадите обманную вывеску, вы только поможете дотолкнуть страну туда. Умоление, да. Но сердца мужей, обрекших себя государственной деятельности, должны отзываться не на умоление, а на политическую логику ситуации, а она диктовала взвешенный компромисс с Советом. Компромисс — высшая форма человеческих отношений, и особенно незаменимая, когда имеешь дело с грубым, неуклюжим оппонентом, а все-таки склоняешь его на компромисс. И руки кадетских цекистов поднялись в историческом голосовании. И проголосовали 18-10 в пользу коалиции. Еще скольких-то из 10 стянул изгоев последней речью. Это звучало так: не настаивать, чтобы портфель министра иностранных дел оставили за П.Н. Милюковым. Впервые Милюков при голосовании в ЦК остался в меньшинстве. Но речь изгоева, обнажившая всю суть проблемы, смягчила Милюкову поражение. А не признать поражение и продолжать стоять, к чему это приведет? К расколу партии. Значит, к расколу через всю российскую интеллигенцию. Кто на это осмелится? И Милюков с твердостью принял. С твердостью, значит, собирать силы спасти, что еще можно. «Да», — сказал он, — «для такой обширной партии с раскинутыми флангами, как наша, решение и всегда должно быть компромиссным. В политике компромисс есть самое законное средство борьбы». Я политический противник того, что происходит, но я понимаю и великое историческое значение того, что русские социалисты становятся русскими министрами. Конечно, мы все должны поддерживать новое правительство, какое бы оно ни было, но все же я советую, чтобы кадеты не входили в правительство, пока не будут внесены четкие поправки в декларацию о внешней политике. Наши требования к правительству должны быть решительны. Но так как декларация правительства слишком несовершенна, не точна и все равно не выразит кадетской точки зрения, то не лучше ли теперь составить другую декларацию. Декларацию нашего ЦК. И это будет отчетливой программой, с которой наши министры войдут в правительство. Мысль понравилась. И сразу же стали обсуждать главные идеи такой декларации. Самые четкие формулировки в осуждении анархии. И полная независимость Временного правительства от Совета. А прежде всего о внешней политике. Родичев воскликнул пламенно: «Господа, Родина оказала бы величайшую неблагодарность одному из самоотверженнейших своих деятелей, если бы не признала значение его исторической заслуги. Нелегко будет преемнику, Павел Николаевич. И в напутствие мы должны начать нашу декларацию буквально с фразы, всецело одобряя стойкую защиту П.Н. Милюковым международных интересов России, ЦК КД». Виновер и его сторонники были согласны. «И все организации и группы должны решительно отказаться от собственных распоряжений, отменяющих правительственные. И единство власти правительства должно быть обеспечено его силою, а не уговариванием, применением всех мер государственного принуждения с опозданием в 2 месяца. Так ясна была их необходимость теперь. И меры против дезорганизации армии, не давать подорвать ее дисциплину, и мы входим туда не безусловно. Как они в свое время, мы поддерживаем правительство постольку, поскольку выполняется наша программа». «Нет, это уязвимо. Нас будут жестоко критиковать. Но можно поаккуратнее. Мы поддерживаем правительство в начинаниях, направленных на осуществление наших целей». «Замаскировано? А то же самое?» «Не то же самое. Совет прямо отказывается повиноваться правительству. А мы лишь откажемся сотрудничать, если это будет противоречить нашей совести». «Потребовать, чтобы число кадетских портфелей было не меньше числа социалистических?» «Ну, во всяком случае, не меньше 4. Кого-то наших надо добавить». Больного Кокошкина усадили в отдельном кабинете дорабатывать текст. А Виновер с Оболенским отвезут его князю Львову. Остальные расходились. Так кончился решающий день партии народной свободы. Выходя на набережную, под острым свежим ветром и заправляя шейную косынку, Ариадна Тыркова сказала князю Трубецкому: «Значит, не мы будем борцы, а кто же?» Глава 164. 3 мая Временному правительству никак не удавалось собраться в приличном кворуме. Милюков после вчерашнего как будто уже и не вернется. А Шингарев, Мануйлов, Набоков заседали на своем ЦК. Из-за тревоги социалистов, что кадеты будут утеряны и коалиция не состоится, а Львову пришлось среди дня посылать туда же делегации Некрасова и Терещенко. Керенский весь день мотался неизвестно где, а в 3 часа привез 6 самых высших генералов, 4 главнокомандующих и Алексеева с Деникиным, опять все на ту же перегруженную квартиру Львова. И хотя головы не тем были заняты, душил нерешенный вопрос коалиции, пришлось заниматься генералами. Собрали подобие заседания правительства совместно с ними. Генералы стали выкладывать жуткие и ужасные вещи. Настолько ужасные, что князь Львов не только не находил в себе духа обсуждать их сейчас, но даже и полного внимания и полного состава нынешнего правительства было бы мало. Спустя полтора часа предложил он генералам, что лучше завтра днем они соберутся на полноофициальное заседание вместе с верхушкой исполнительного комитета. На том генералов спровадили в гостиницу, а у себя с 5 часов вечера опять принимали советских. С кадетского ЦК Некрасов и Терещенко давно вернулись ни с чем, а сами кадеты не возвращались, и решения их тут не знали. От исполкома приехала примерно та же десятка без больного Чхиидзе, с теми же наблюдателями от крайне левых, но еще и с такой новостью. Уже несколько дней все перекладывается, никак не съедутся, съезд крестьянских депутатов. Теперь они намерены начать завтра. Так бюро этого съезда прислало в исполнительный комитет требование, чтобы всякое обсуждение и решение правительственного кризиса задержалось бы дня на два, пока в нем смогут принять участие делегированные представители Совета крестьянских депутатов. А иначе новое правительство не будет представлять крестьянство, но большинство населения России должно принять участие в формировании новой власти. Это произвело на всех очень неприятное впечатление. До сих пор правительственный кризис удобно обсуждали между Мариинским и Таврическим. Но если теперь еще воткнутся лапти со всей России, то во что расползутся переговоры? И какая может быть деловитость? Что они могут понять и в чем участвовать? Однако по соображениям демократическим исполком не мог им нацело отрезать. Какую-то их делегацию придется сегодня здесь принять и убедить их, что ждать невозможно и ничего менять и расширять невозможно. Нечего делать, пока занялись декларацией, предложенной Некрасовым, хотя вся она была уже как будто готова. Но начали перещупывать выражения, лазить по словам, и снова раздались протесты и несогласия. Один оттенок не такой, другой не такой. И хотя работа тут была как будто небольшая, но из-за большого числа голов и вечерней усталости нудно растянулось на часы. И снова возникал то ультиматум от имени ИК, то князь Львов уже в бесстрашии отчаянии заявлял, что если не будет с четкостью написано о полном доверии новому правительству, как бы ото всей России, а подразумевался совет, то и все нынешние министры уйдут в отставку. Весь вечер в приемной толпились журналисты, и проходящие отвечали им: «Ничего не решено, нельзя предсказать». Может быть, сегодня, позже. А тем временем уже ведь собрался в морском корпусе пленум совета, назначенный для утверждения состава нового правительства. Рановато. И что теперь с ним делать? Распустить невозможно. Послали Скобелева чем-то занять те 2000. Да вот, подвернулась, приехала черноморская делегация. Добивалась сегодня приема у правительства. Так вот, пусть она и выступает теперь на совете. Во всех обсуждениях прошло время до 8 часов, когда с кадетского ЦК вернулись Шенгарев и Мануйлов, только они без Милюкова, с благоприятной вестью, что кадеты остаются в правительстве. Но тут же, вскоре за ними, явилась делегация ЦК, КД, Виновер и Оболенский. Князь Львов, покинув свой шумный совет нечестивых, вышел в приемную к 2 кадетам. Хоть от них-то надеялся он получить честную поддержку. Какое там? Они приехали обсуждать условия, при которых представители партии Народной Свободы могут принять участие в правительстве и, значит, снова перещупывать всю ту же правительственную декларацию, — О, Господи! — тяжко вздохнул измученный, осунулый князь Львов. — И все условия. И зачем вам это нужно? А в той комнате мне ставят условия как раз наоборот. И как мы из этого вылезем? Ну, давайте. Торговались с кадетами.